Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Добрый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева
и Елена Писарева.
Сегодня с нами и с вами наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня в нашей программе «Вера и психология» мы, как всегда, говорим о том, как отделить невроз от греха, как наши проблемы с психикой могут помешать нам на духовном пути и как их преодолеть. И сегодня тема у нас такая, знаете, ошеломляющая. Для меня она просто такая ошеломляющая. Я пару ночей тут слушала материалы по теме, но причем, знаете, я нашла самые пугающие. Тема психопатия, психопатия характера и что с этим делать, что с этим делать окружающим, возможно ли победить это состояние. Вот. Но я, конечно, начала вот самых, так сказать, ярких каких-то ужастиков, которым пестрят заголовки, там, видео. Раньше сказали бы заголовки газет, но сейчас такого нету. Психопат-убийца, психопат, там, сделал то-то, садист, да.
Человек, лишённый совести.
Для меня, как обывателя, вот все, что я услышала, это какое-то пугающее такое состояние. Если тебе попался на пути человек-психопат,
тебе
беги,
конец.
Беги, да, беги срочно. Причем не предупреждаю его об этом, а то многое
догонит
может...
и не даст убежать.
Да, да, да.
А я бы в начале программы хотела добавить, что так как я немножко больше, чем ты, знаю про
безусловно.
Это, только из-за того, что я училась, только из-за этого. Я хочу обратить внимание на такую вещь, что в мире сейчас очень многим людям, которые совершенно про другое, дают вот эту характеристику.
Клеймо такое,
ты
да?
психопат, ты психопатка.
Угу.
И об этом тоже очень важно поговорить, потому что из-за того, что поток информации психологической огромный сейчас и в соцсетях, и на Ютубе, и везде.
Ну, вот то, о чем, да, да, о чем, да, я говорю.
Очень к этому есть иногда неправильное отношение, и клеймо ставится на людей, которые к этому не имеют никакого отношения.
Но,
да, Наталья?
Но в предварительном разговоре с Натальей прозвучала какая-то потрясающая для меня мысль, что, в принципе, с этим можно работать. То есть это не какое-то чудовищное такое вот, не знаю, даже бесовское какое-то состояние, а с этим можно и нужно работать. Но начнем, наверное, с того, что же такое психопат все-таки.
Да, тема, конечно, с одной стороны такая страшноватенькая, с другой стороны абсолютно жизненная, потому что мы живем в мире, и в этом мире много чего происходит, и мы встречаемся с разными формами психологических проблем, да, я не хочу говорить там каких-то патологий, да, это такое жесткое слово, но мы встречаемся с людьми, которые... так сказать, в значительной степени невротизированы, да, невроз не равно психопатии, да, психопатизированы, как это вообще отличить, как понять, как разобраться. Или людей мы встречаем, которые нам кажутся психопатами, как правильно сказала Лена, да, и нам удобно на них накинуть,
да,
это клеймо, да, это ярмо, и таким образом обесценить, отторгнуть,
заблокировать,
объяснить все.
Причем это будет, может быть, вполне себе моей собственной защитой от каких-то проблем, с которыми я не могу справиться, и это будет таким переносом на другого нерешенных собственных проблем. То есть ситуация не лобовая, и попробуем за наше, так сказать, не очень долгое, но довольно приличное время, практически час, разобраться, хотя подойти к проблеме, которая так называется этим жутким словом психопатии. Ну, я начну с того, что психология, конечно, стала очень популярной, она пошла, что называется, в народ. И люди, которые не имеют психологического образования, очень, так сказать, ну так отдаленно что-то представляют себе о психологии, вооружаются разными странными терминами, да, и кидаются ими, так сказать, налево-направо. И один из этих терминов как раз психопат. Психопат, психопатия, психопат. Сейчас в современной, ну, мы говорим сейчас все-таки о клинической стороне вопроса, я немножко чуть позже поясню, почему я это называю клинической стороной вопроса. Такого как бы диагноза, как психопатия, нет. А сейчас, так сказать, в большей степени принято это называть антисоциальное расстройство личности. Mm-hmm. Да, вообще, на мой взгляд, современные названия, они как бы только больше запутывают ситуацию, нежели ее распутывают. Потому что раньше в психиатрии это слово существовало, это понятие использовалось, и есть блистательная книжка нашего прекрасного психиатра Ганушкина, в честь которого названа известная всем в Москве в больнице Ганушкина. Есть книга, посвященная ровно этой проблеме. Она так и называется «Психопатии. Статика, динамика, систематика», если я не путаю это название.
И получается, что если кто-то хочет вот глубоко погрузиться в эту тему, вот, ну, вообще считается в мире психологическом, что лучше Ганушкина никто, собственно, и не написал.
Ну, как минимум, он в полной мере этот феномен описывает, показывает, что с ним можно делать. Именно с точки зрения психиатрии. Вот тут я как бы хотела как раз сделать этот акцент, потому что я буду все-таки говорить со стороны психологии, тем более практической психологии, мало того, христианской практической психологии. Здесь вы почувствуете некоторую все-таки разницу подходов.
Я просто очень удивлена, потому что я как раз вот пришла на программу, думая, как же мы будем говорить с точки зрения психологии, тем более христианской психологии, о проблеме, которая является психиатрической.
А можно я этимологию слова напомню нашим зрителям, потому что это произошло, собственно, да, от слова-то что значит? Это от греческого, от двух слов: душа плюс страдание или болезнь, нарушение поведения, как раз то, о чем Наталья говорит.
А вот давайте все-таки, так сказать, начнем от печки, да, от того жесткого взгляда, который высказывает Ганушкин и использует этот термин психопатии. Да, это врожденная патология характера. И мы можем видеть вот этих детей, таких сложных детей, да, с которыми как бы труднее, чем с другими обычными детьми. Они, может быть, более такие неуправляемые могут быть, или наоборот, очень углубленные в себя. То есть они нормативно отличаются разными способами, так сказать, по разным признакам. Это отличие можно выцепить, да, и зафиксировать. Но, тем не менее, мы видим, что этот ребенок какой-то немножечко особенный. Обратите внимание, я специально говорю, вот, например, один ребенок более настырный, такой резкий, нарушающий границы свои, чужие, там, хватающий все игрушки, не отдающий. А, например, другой вообще не подходит к группе детей. Сидит там в уголке и сам с собой чего-то, так сказать, очень такой вроде удобный.
Кажется, что удобный, да.
Но с этим удобным, как бы, на первый взгляд, ребенком трудно решить внутренние проблемы, да, потому что внутренние вопросы. Он такой немножечко отстраненный. Я могу привести, на самом деле, энное количество вот этих типов, потому что Ганушкин совершенно верно, я как практик вот полностью подписываюсь под каждым его словом, выделяет такое количество форм психопатии, сколько характеров у людей. Истероидный, аффективный или возбудимый, эпилептоид, такой сверхконтрольщик или анкастический человек. То есть вот есть некий характер.
Вот это, да? Вот я уже все вообще, да, на иностранный язык перешли.
Все проясню. Давайте себе представим вот такой тип характера, как его называют, так сказать, таким жестким словом эпилептоид, да, или ригидный человек. Это человек настырный, настойчивый, целеустремленный. Он может быть довольно занудным. Этот характер, это не человек. Я очень хотела бы, чтобы все, кто нас слушает и смотрит, это как бы зафиксировали, потому что мы сейчас говорим о характере, о том, как мы живем, действуем, эмоционируем, да, реагируем на стресс и так далее. Но не кто это делает. Вот кто эта личность? А как это характер? И вот вернемся вот к этому, так сказать, ригидному, да, или эпилептоидному характеру у человека, который помогает этому человеку идти к цели. Это часто бизнесмены, спортсмены и так далее. А теперь представим себе, что этот так сказать, этот тип характера гипертрофирован. Угу. Он как бы раздут, он, его слишком много. И тогда это люди, которые вообще не слышат другого, у которых одно есть мнение только мое, а все остальное неправильное, которые считают себя вправе учить, давить кого угодно, как угодно, да, то есть они безудержны и, ну, так сказать, такие танки, бульдозеры. И при этом они совершенно не видят, что они делают какие-то неправильные вещи. Они не критичны к себе. Они, как правило, конфликты, они очень часто меняют работу. И они могут, конечно, сделать карьеру, но общение с ними будет совершенно невыносимым. А рядом с ними будут удерживаться только такие подобострастные, такие склонные к жертвенности, да, и неуверенные в себе люди, потому что ни один человек с сильным характером рядом с этой психопатической фактурой просто не выдержит и дня. И это некая судьба, да, вот определенная такая траектория, да, так сказать, со всеми вытекающими. Давайте возьмем совершенно прямо противоположный тип. Есть такое понятие шизоид, да, или индивидуалист. Это такие вот ботаники, айтишники, философы, интеллектуалы.
Я прошу прощения, все очень пугаются этого слова, Аня, на самом деле это очень креативные, иногда и творческие люди, очень симпатичные.
Но на самом деле нет плохих, хороших характеров.
Да,
есть просто определенная, если хотите, фактура, есть определенные как бы краски, определенные формы. И любой характер можно в плюс или в минус повернуть. Да? Это не про оценочность, это просто так вот в психологии, да, и в психиатрии так это назвали, потому что они отталкивались не от нормы, не от здоровья, но от неких, так сказать, патологических форм, да, и находили схожие свойства, черты вот с этой некой условной болезни, но совершенно нормативным образом, проявляющиеся в жизни. И называли вот человека с таким характером, например, шизоидный или индивидуалистический. Это люди очень такие своеобычные. А вот часто мы видим такого ребенка, например, когда все в ногу, а он не в ногу. Что такое не в ногу? Вот он замер, мечтает, смотрит туда-сюда, бабочка прилетела. Вот он посмотрит на эту бабочку, и кроме бабочки для него ничего нет. А воспитательница вопит: «Иванов, сколько можно? Все могут, почему ты всегда опаздываешь? Почему ты всегда там отбиваешься от коллектива?» там, и так далее, и так далее. А он не отбивается. Он просто мечтатель, он фантазер.
Я прошу прощения, Наташа, вот то, что вы говорите, у меня прям вот, ну, в меня как бы не вмещается даже шизоид и вот этот ребенок с бабочкой.
Вера и психология.
Я напомню нашим радиослушателям, что с нами Наталья Инина, христианский психолог.
Давайте помогу.
Шизоид и мечтательный ребенок с бабочкой. Нет, я отказываюсь.
Да,
это
да, отказываюсь это принимать. Смотрите, значит, нас же не передергивают, когда нам говорят: вы знаете, у вас там печень, там ее надо поберечь, да, вот я и печень, какая печень? Ну, помилуйте, как может быть во мне какая-то там печень? Я и там.
А у кого-то
легкие,
сердце,
да,
у кого-то сердце. Печень, а у кого-то
почки. Нас же не удивляет, что наш организм очень сложно устроен, внутри него есть не только органы, но и системы, структуры, какие-то процессы тонкие, незаметные нашему восприятию. И это нас никак не напрягает. Но почему-то нам кажется, что наша психика – это такой монолит, так сказать, какой-то кусок чего-то, какой-то органики, который на самом деле, ну, так же вот скроен, как какой-то просто орган. Но ведь это же, если хотите, наше тело, только нематериальное. Да, и в этом психическом нашем устройстве и характер, и личность, и мотивации, и детские травмы, и все возраста как бы туда погружены, и в нашей долгосрочной памяти сохранено все, что было со мной от момента рождения даже до этого. Нас же это не удивляет, но просто наша краткосрочная память не удерживает все как бы в таком рабочем состоянии. Мы апеллируем только тем, что сейчас нас окружает, и то, что надо решать, потому что мы просто не справимся иначе. Но в этой долгосрочной, если хотите, памяти, а так мы можем сказать, в нашем неком бессознательном, в некой бессознательной части психики очень много, как в теле, скрыто этих островов, континентов, подводных течений. И вот там есть вот эти самые шизоиды-эпилептоиды. Потому что как мы отличим ребенка, который залипает на бабочку, от ребенка, который все время демонстративен? Он все время красуется, он все время хочет быть в центре внимания. Да, и мы его называем истероидный ребенок, потому что у него есть, формируется истероидный характер. Или эмоционально лобильный, или демонстративный, кому как больше нравится. То есть это критерии развлечения. И на самом деле, если мы говорим, например, вот ребенок уже формируется в нем этот истероидный компонент характера, а это будет означать, что он определенным образом будет мыслить, реагировать на стресс, строить коммуникацию, разбираться с самим собой совершенно не так, как это будет делать ребенок, у которого, например, формируется шизоидный характер. С ним надо совсем по-другому. А с эпилептоидом еще иначе. Почему я, как только, так сказать, мне доводится читать лекции педагогам, я непрерывно пытаюсь до них донести. Вот это потрясающее многообразие детских, уже детских психик, да, уж не говорю про взрослые, в которых есть логика, алгоритмы, да, и определенные типы, которые можно описать, и которые блестяще описаны, в частности, тем же Ганушкиным, и не только им. Зашло, Аня?
Да,
начинаю.
Пытаюсь вмещать.
А у меня к тебе вопрос будет сейчас, Аня.
Так.
Во-первых, то, что говорит Наташа, это еще и про многообразие, да, вот то, что мы любим, чтобы все было, как нам кажется, правильным, да, это про многообразие людей удивительных. А скажи мне, а вот слово, например, психопат и шизоид, чем тебя пугает? Какие ассоциации?
У меня в детстве моя подруга моей бабушки была бабзина. И вот у нее взрослый сын, она его приводила с собой, такая немножко обреченный у нее был вид. Вот у него был диагноз шизоид. И когда
нет, это не диагноз.
Нет,
это
у него диагноз был шизофрения.
Шизофрения.
Конечно,
да?
Надо, нельзя да. путать одно и другое.
Вот, а я вот даже вот на этом уровне.
Да, значит, есть диагнозы, есть шизофрения, да, разные типы шизофрении. Есть эпилепсия, есть маниакально-депрессивный психоз, старый, так сказать, классификация. Да, биполярное расстройство сейчас это называется. Это не имеет никакого отношения ни к шизоиду, ни к стероиду, ни к эпилептоиду. Это просто название нормативных характеров, которые присущи любому человеку, потому что нет человеку, у которого нет характера.
То есть мы все-таки остаемся вот на в
психологическом
внутри,
поле.
Да, внутри вот этих столбов, да, когда вот человек еще не перешел вот эту какую-то
Смотрите,
границу.
Значит, вот когда мы говорим, произносим слово психопатия, давайте как бы все-таки отделим психопат и психопатию, все-таки мы сейчас пока говорим вокруг тогда термина.
Да, да.
Вокруг термина,
вокруг,
да. Получается,
что
это
да,
очень важно.
Просто
объяснить.
Проясним понятие.
Самое
основное. Есть большая психиатрия, ага. Да, я ее примерно назвала там не полностью, но достаточно, чтобы было понятно, что это серьезное клиническое заболевание, и человек, у которого депрессия, нельзя говорить «возьми себя в руки», потому что вся его, ну, буквально биохимия мозга
да.
обеспечивает вот эту депрессию, да, и он не может себя взять в руки. Когда мы говорим в старой терминологии о психопатии, это тоже необратимая штука. Но это не большая психиатрия, это именно патология характера.
Поняла.
То есть эти люди не лежат в психиатрических лечебницах, понимаете? И по большому счету могут вполне социализироваться. Просто это очень тяжелые люди, с которыми тяжело взаимодействовать. Причем не обязательно они начинают вести себя как тяжелые абьюзеры, так сказать, да, это один из типов психопатии, да. Вот.
Но
может,
эпилептоидный
психопат или возбудимый психопат быть такими давящими, брутальными, такими авторитарными, безапелляционными, жестокими, агрессивными. А, например, какой-нибудь шизоидный психопат. Он будет абсолютно, понимаете, такой почти аутистический человек, который абсолютно, ну, как бы, живет своей жизнью. Он вообще тебя в упор не слышит. и тебя при этом не трогает. Но лучше бы он тебя тронул, потому что ты все время хочешь с ним как-то совпасть и связаться, и выстроить эмоциональный контакт, а он не способен.
Ну, то и шизоидный тип — это вот креативные люди, да, как вы говорите?
Лен, тут надо аккуратно с сбросами, потому что тут надо не запутать, а распутать. Сейчас уберем это слово креативный, вообще уберем, потому что это усложняет
просто ситуацию. Я просто пытаюсь представить себе, вот я говорю, что у бабы Зины был, видимо, с диагнозом, да, и меня боялись с ним оставлять, и я знала, что с ним нельзя оставаться, мало чего ему в голову придет. Это диагноз. А мы говорим о характере. И
мы говорим о патологической форме характера. Да. Патологической, да. Все-таки, понимаете, это не норма, но это, конечно, небольшая психиатрия, естественно.
Ага.
Но есть, так сказать, такой, например, тип милейший, ну, тип характера, такой психостенический, он его описывает тоже Ганушкин блистательно. Люди, которые не могут сказать «нет», «да», они все время, так сказать, как Буриданов осел, понимаете, находятся между какими-то ситуациями. И ни туда, и ни сюда. Помните блестящий фильм «Осенний марафон»?
Угу.
Да, там герой Басилашвили женат, у него
такой
при этом
безвольный
роман,
как бы.
Такой безвольный, причем он везде безвольный, такая ни рыба, ни мясо. Вот это, кстати говоря, очень тянет на такую психопатию психостенического типа. Потому что человек совершенно не способен по-взрослому, ответственно, думая о других людях и об их чувствах, принять решение.
Вот когда вы сказали про героя Басилашвили, я сразу представила себе этот характер. Вот что я хочу, чтобы мы как-то ассоциировали.
Накидаем какого-нибудь там условного Паганеля, да, вот такой ученый, который живет только наукой, а он ничего, кроме этого, не видит, не слышит, а он одержим всякими там своими, так сказать, какими-то научными образами, так сказать, типами, видами каких-нибудь животных или каких-нибудь формул, кстати говоря. И он живет в мире чисел или каких-то научных моделей. При этом попросите его о чем-нибудь. Он даже не услышит, что вы просите. А уж ждать от него, что он что-нибудь сделает, довольно просто бессмысленно. При этом он эмоционально не включен в коммуникацию. Он, если становится родителем, он присутствует при том, как просто эти дети растут, как, вот как какой-то, какая-то структура.
Получается, он какой-то более безобидный, да, чем человек с психопатией другого рода.
Ну, это безобидность такая,
да,
знаешь,
да, я и говорю, кажется,
очень
что...
такая неоднозначная.
Ну, в общем, это мнение психопата, это тот, который создает проблемы.
Совершенно верно. Когда
а этот вроде нет.
Когда меня спрашивают о психопатии, только одно спрашивают. Вот абьюзер-психопат.
Да.
Да, вот как вообще увильнуть, как удрать, как спастись.
Ну да, потому что людей интересует практическая коммуникация с психопатом.
Понимаете,
да?
Когда...
Какие опасности, как вести себя, убегать, не убегать.
Вот дело в том, что когда мы пытаемся всерьез по-взрослому мыслить, нам нельзя начать разговаривать с точки зрения, что с этим делать. Надо понять, с чем, Вот с чем мы должны что-то делать. И вот теперь давайте, мы достаточно проблематизировали, теперь давайте построим некоторую хотя бы какую-то модель для понимания. Все-таки мы на радио Веры, я как христианский психолог не могу забыть, да, об этой вертикали, об этом духовном измерении. И, на мой взгляд, именно это понимание позволяет что-то делать с этим сложным патологическим характером. Но, тем не менее, начнем как бы все-таки с простого. Вот мы понимаем уже с вами, что психопатия – это врожденная патология характера, то есть избыточный характер, который заполоняет человека, ну, как бы целиком. Что это значит? Это значит, что он делает его эгоцентричным, нечувствительным к чувствам и потребностям других людей, таким, в общем-то, зацикленным как бы на своих представлениях об этом мире и о конкретных явлениях и процессах. То есть это жесткая структура, да, она не воспринимает никакую инаковость, никакую другую, так сказать, реальность, да, она не пристраивается никому. И мало того, эти люди совершенно не критичны к себе, совершенно не критичны. Поэтому никакого диалога, да, который подразумевает встречу, да, я выхожу из моих представлений, ты выходишь из своих представлений, мы где-то посередине встречаемся. Вот это с психопатом практически невозможно осуществить. И когда мы говорим слово «характер», все-таки можно вспомнить подростка, потому что, если говорить в логике онтогенеза, то именно подростковый возраст – это манифестация характера на 100%.
Угу.
А чего там не хватает в этом подростковом возрасте? И чего, строго говоря, не хватает психопатическому человеку? Силы личности, нравственного выбора, вот этой свободы и ответственности, да, отделение между добром и злом, да, и выбора между добром и злом. То есть вот эта ценностно-смысловая, личностная структура очень неразвита у подростка еще. Но у него есть все шансы это развивать, когда он взрослеет, когда он женится, выходит замуж, становится родителем, начинает работать. То есть он развивается, а психопат застревает.
Вот тут вот, простите, пожалуйста, Наташа, я вас прерву, потому что вот тут для меня первый раз забрезжил луч надежды, потому что до этого мы бродили по каким-то очень таким неведомым, да, территориям, а сейчас я чувствую, что луч надежды вот проникает в эти облака моего абсолютного незнания, но я думаю, что многие наши радиослушатели также совершенно не посвящены в эти проблемы. Вот, но прежде чем продолжить этот луч в полной мере насладиться им, напомню, что сегодня у нас в гостях наш постоянный гость Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. У микрофона Анна Леонтьева и Елена Писарева. Вы можете не только нас слушать, вы можете нас посмотреть на сайте Радио Вера и во ВКонтакте будет выложено видео этой беседы. Мы вернемся к вам через минуту.
Вера и психология. Радио «Вера» представляет. Вера и психология.
Сегодня с вами Анна Леонтьева и Елена Писарева. У нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии и взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. Наш постоянный эксперт. Сегодня мы говорим о какой-то очень сложной теме. Она называется «Психопатия характера». Вот, мы немножечко прошлись в первой части программы по, как сказать, типам, ну, очень, конечно, слегка, потому что времени у нас не так много, а пользу уже надо приносить. И вот, Наташа, вы сказали, что характер не равняется личности, объяснили, что вот в подростковом возрасте это характер проявляется во всей силе, но есть надежда, что характер не заполнит всю личность, а личность может как-то работать, вот если характер патологический и вообще неприемлемый для окружающих, ну и как бы для самого человека тоже.
Ну вот я немножко проясню, чтобы совсем, так сказать, как-то вот луч света осветил
разгорелся
эту проблему, да, как-то со всех сторон. Когда я провела аналогию между психопатией характера и подростком, я это сделала совершенно сознательно, чтобы показать, что мы проходим, вообще-то говоря, так или иначе, в подростковом возрасте такой тяжелый период, когда
вот это страдание души, да, которым Лена
характер,
сказала.
И в нас личность очень слабая и неразвитая, и вот мы себе, так сказать, позволяем какие-то совершенно дикие проявления, вот этот тяжелый переходный возраст, хлопанье дверью, да, обесценивание, нигилизм, протест там, и так далее, и так далее.
Попытка понять себя,
ну, как бы мучительный месте. Период, да, и, конечно, он порой невыносим для окружающих,
да,
для тех же родителей бедных. Но подростковый возраст заканчивается, и человек начинает потом расти и осознавать, ну, сложности, какую-то, так сказать, понимаете, неоднозначность этого мира, да, уходит вот эта бело-черная оценочность, такая позиция претензии ко всем и каждому, кроме как к себе, конечно же, не к себе.
Mm-hmm.
А вот психопатия состоит, ее проблема в том, что это остается. Вот этот бело-черный мир, да, вот это ощущение собственной правоты и неправоты всех окружающих, такая позиция обесценивания, да, и какой-то некой претензии, недовольства, раздраженности, она остается. И вот если представить себе, так сказать, человека как некий, ну, многоэтажный дом, то характер такой нижний этаж, а личность – это верхний этаж. И когда человек начинает развиваться вот в этом личностном плане, да, вот там наша, на самом деле, и глубокая религиозность, да, и такое понимание христианских ценностей на глубине и высоте, и принятие сложности мира, да, и, так сказать, такой-то тренировка терпения, принятия, любви. Это личностные, ценностные вещи.
Я хотела сказать, что в вашем образе верхний этаж, он как раз ближе всего к небу.
Конечно, он ближе всего к небу, и качественно, и буквально пространственно. И оттуда нам легче руководить своим характером, да, нам легче в ситуации конфликта, например, преодолеть вот эту свою, например, склонную возбудимому человеку резкость, да, присущую, вернее, этому человеку резкость. Личность может это преодолеть. Да, как бы мы гасим в себе эти характерологические особенности нашего привычного способа реагирования, да, через личностный уровень. Мы как бы внутри себя уговариваем или как-то перенаправляем, мы руководим собой. Кстати, здесь-то по Феофану Затворнику так и правильно действовать, потому что личность постепенно начинает овладевать теми силами, да, которые дал Бог человеку, которыми, на самом деле, при грехопадении он не владел. Вот он начинает ими овладевать. А у психопатического человека с этим очень большая трудность, потому что он на 90%, я, обратите внимание, говорю, не на 100, на 90% сидит внутри этого характера. То есть он и есть этот характер. И он взаимодействует с людьми, он проявляет себя в соответствии только с этим характером, то есть он находится фактически на подростковом уровне своего развития.
А я вот еще наблюдала людей все-таки, как мне кажется, с психопатическим типом характера, которые очень гордые, очень хорошо образованные, очень много добившиеся, и которые реально искренне думают, что все другие хуже, тупее, ну, простите за такие слова, да, менее способные, менее талантливые, и вот, собственно, да, окружающим с такими людьми очень сложно. Ну, и такие в церкви есть люди.
Я думаю, что, мягко говоря, очень сложно.
Спасибо большое, это очень правильный поворот, потому что мы же прекрасно понимаем, что человек находится не в безвоздушном пространстве, да, мы говорим не как светские психологи, а как христианские психологи. И вспоминая письма Баламута Льюиса, можно легко представить, как вот этот мир, который противостоит пути спасения, да, цепляет за психопатическую струну с огромным удовольствием.
Вот я даже хотела добавить, да, что мне кажется, что люди с таким типом характера, они очень гордые. Если говорить о духовной
проблеме. Это определенный как раз тип психопатии. Очень часто это люди с эпилептоидным компонентом. Вот это, так сказать, такая целеустремленность, такая адаптивность, такая настойчивость в достижении своих целей, такой крейсер, прущий вперед, так сказать, такой ледокол. А, понимаете, психопат же не дурак, он же не значит, что он, так сказать, плохо, может быть, интеллектуально оснащен, он может быть крайне умен. Только это к личности не имеет отношения. А личность ведь не про ум, а про нравственность. Личность про отношение к другому. Может быть умным и при этом совершенно неприятным человеком, нравственно незрелым, нравственно неразвитым. Но этот ум позволяет человеку думать о том, что все остальные дураки.
Ну, вообще, что он избранный.
Пример хочется можно привести. Можно ли, так сказать, это трактовать только как психопатический аспект, характер, я бы не стала. Это как раз может быть такой, понимаете, антиличностный путь развития. То есть путь в сторону гордости от любви. Все-таки у психопатического человека есть определенные критерии. Он, вообще говоря, конфликтен, потому что он не приемлет никакой другой точки зрения. У него все-таки, как ни крути, сложности в коммуникации и на работе тоже. Если человек не сделал большую карьеру, как правило, его увольняют часто с работы. Угу. Он очень неуживчив. И вот эти критерии позволяют нам все-таки видеть наличие психопатической патологии. Но для того, чтобы принести все-таки какую-то пользу, я хотела бы перейти к каким-то примерам.
Да, очень хочется какого-то примера, может быть, тоже из литературы, из кино.
Зачем
чтобы никого
же литература?
Не обижать.
Из жизни.
Нет реальных людей, ну ладно.
Нет, зачем реальных? Вы же уже прекрасно знаете, что я никогда не говорю о реальных кейсах, я немножко их всегда...
Мне сейчас вспоминаются реальные всякие кейсы, которые в последнее время пестрит ими интернет, очень много случаев такой, в общем, психопатии серьезных.
Ну, понимаете, давайте я возьму, так сказать, два... таких типичных кейсов, типичных как раз, не конкретных, а которых, ну, действительно, как в капле воды отражаются, в общем, такие очень часто встречающиеся ситуации. Вот, так сказать, консультирую я психопатическую женщину. И я вижу в ней ярко выраженную стероидную компоненту. Она очень красивая, а такая довольно манипулятивная. Она все время тянет одеяло на себя. То есть она считает, что ей должны все вокруг и постоянно. И на каждый ее, так сказать, запрос должен быть немедленный ответ. Причем ответ должен быть таким, какой она ждет.
Угу.
Как она взаимодействует, это типично. Я, так сказать, совершенно не выделяю никого конкретно, это вот такая типичная картинка. Я, как терапевт, психолог, должна обслуживать ее потребности. Это всегда позиция «помогите мне, сделайте мне приятно, скажите мне то, что я хочу услышать, а вы говорите не то, а мне надо сё» и так далее, и так далее. У нее ужасные отношения со всеми близкими. Она все время разводится и, конечно же, выходит замуж, потому что она хороша собой, довольно манипулятивна и такая, как бы...
И умна.
Как говорят, роковая женщина, да, вот она всегда находит того, кто в нее влюбляется. Потом этот человек, находясь в этом браке, просто в полном ужасе пребывает в таком неком аду, потому что она заполняет собой тотально все пространство. То есть мир вокруг нее должен... обеспечивать ее потребность. То есть все люди, все процессы должны крутиться вокруг ее оси. Причем, в отличие от нарцисса, а психопатия входит в эту темную триаду, да, макиавеллизм, психопатия и нарциссизм, она, в отличие от нарцисса, несчастна. Нарцисс-то он счастлив. А психопат, он, в общем-то, несчастлив. Просто он обвиняет в том, что с ним происходит, не себя, а других все время. Мы с ней постепенно начинаем разбираться с ее характером. Если в начале, так сказать, работы, да, она тотально вот это вот, вот это, она тотально этот характер, то где-то к концу, так сказать, нашей работы, которая длилась, ну, обычно примерно год, это все-таки требует, и это на самом деле недолго при такой ситуации, то постепенно человек, личность, начинает. Видеть, что ее способы проявления, ее оптика восприятия, как бы они кривые зеркала, да, искаженные восприятия. И постепенно она начинает разотождествляться, так сказать, как бы делать шаг в сторону от вот этой жуткой совершенно патологии. И наша работа заканчивается тем, что она говорит: вы знаете, у меня есть желание заняться волонтерской деятельностью. И я думаю, слава богу, да, вот у нее замаячило на ее горизонте просто другой человек, которому можно помочь. И она, как правило, эта женщина, ну, часто и мужчины тоже, но чаще все-таки женщины, она идет вот в эту волонтерскую деятельность. И очень часто я слышу одну и ту же фразу. Вы знаете, это такой потрясающий опыт. Потому что и этот человек, ну или там эти люди, да, дают мне больше, чем я им. Неужели это говорит психопатия? Конечно, нет. Это говорит ее личность, которая крепнет внутри вот этой работы.
Вера и психология.
Я напомню, что у нас в гостях Наталья Инина, христианский психолог. Наташа, можно ли сказать, что вот это вот 10%, которых вы сказали, которые остаются личности от характера, да, то есть на 90% психопатический человек состоит из характера, 10% это что такое, эти 10%? Вот вы, видимо, стали увеличивать эти,
да, 10%.
Да,
совершенно верно.
И верно, стало уменьшаться, да, вот
совершенно эти 90%. Верно. Понимаете, вот...
Какие-то силы души?
Конечно, силы души и личности, потому что, понимаете, психика – это не душа и не личность, это наша аппаратура. И вот эта аппаратура у этих бедных людей, она, в общем, как бы поломана немножко. Или немножко поломана, да? И наша задача, моя задача как христианского психолога – укрепить вот эту личностную часть, которая сможет на этой поломанной, да, такой не очень, так сказать, здоровой психической аппаратуре все-таки поехать вперед и вверх. И вот эта женщина в результате не просто пошла в волонтерство, да, она пришла в церковь. И она стала мыслить себя, как бы воспринимать себя как человек, у которого сложный характер. Она говорила мне о том, что, ну да, ему там или ей там со мной сложно, конечно, я уже давно поняла, что характер у меня непростой для людей. То есть способность рефлексировать вот это, так сказать, свое поломанное психическое устройство, она не просто появилась, она дала ей возможность, на самом деле, жить на этом верхнем этаже. То есть это не 10%, это уже, если хотите, 50%. И тогда из этих 50%, конечно, я не могу, так сказать, так уж прям статистически оперировать такого. Цифрами, но, так сказать, в общем, можно, да, так сказать, смело вот так ими поиграть, просто для наглядности. Тогда мы вот из этих 50% верхнего этажа, да, когда мы вот личностно живем, да, мы начинаем видеть других и мир по-другому, мы понимаем, что да, вот нога поломана и будет болеть при плохой погоде, и я не смогу на ней бегать. Ну что поделаешь? Да, у меня такой тяжелый характер, он не будет легким. Но задача и человеку, у которого такая патология, и те, кто ему помогает, состоит в том, чтобы увеличить вот этот личностный этаж. Потому что биться с этой поломанной ногой – дело, в общем, бесполезное.
А я, знаете, о чем еще хотела сказать? Вот вы говорите о человеке, который пришел на терапию. Это, мне кажется, очень большой шаг для человека с таким типом характера. А как быть людям, которые живут рядом с такими людьми, которые да. эти не то что 10%, вот. У них вся склонность к 9-8%, и как раз от них близкие просто с ума сходят.
Я как раз хотела вторым примером, так сказать, дать вот именно такой расклад. Был бы еще, если хватит времени, если останется время, мы еще третий сюжет возьмем, да, со самого психопатического человека с психопатическим характером в отношениях. Ну, все-таки начнем вот в логике, да, разговора, как быть рядом, да, что говорит светская, ну, такая, я бы сказала, популярная психология, в которой совершенно не про ответственность и не про человечность на самом деле. Она говорит, увидели признаки, бегите.
Да, да.
Причем при такой установке мы можем увидеть признаки там, где их нет, мы уже об этом говорили. И убежать, на самом деле, даже не от человека, а от самого себя, от собственных страхов, проекций. То есть в результате, может быть, пропустить свою судьбу. Но тем не менее, если мы попали вот в такой, например, брак, да, вот, кстати, это так бывает нередко. Психопатический, например, мужчина, он чрезвычайно харизматичен, чрезвычайно обаятелен, может быть. А только как бы вот когда уже начинается жизнь, там могут проявиться вот эти самые тяжелые очень свойства и качества. Вот те самые, да, эгоцентризм, неидеологичность, категоричность.
Деспотизм.
Очень часто деспотизм, ну, в зависимости от типа, я уже вот вначале об этом говорила. Ну, там часто вот эта такая безапелляционность присутствует. И что происходит с человеком, который живет рядом, да, куда он проваливается? Даже если, например, у него в анамнезе, в истории нет вообще опыта общения с такими людьми. С ним происходит очень интересная вещь. Такой небольшой как бы транссекс с ним происходит. Потому что ему говорят на белое черное, на черное белое. Ему говорят, это ты виновата в том, что происходит. Да? И это из-за тебя вот все происходит. да. Причем разум этой женщины, например, понимает, что это ерунда. Но эмоционально она натыкается на такой, на такую уверенность, на такую безапелляционную категоричность, что она не может не поверить в это. То есть она перестает понимать себя, она перестает себе доверять. И уходит в жуткую ситуацию созависимости. То есть она начинает быть вот такой
рабой. Только хотела сказать, похоже на созависимость.
Угу. Конечно, это абсолютно чистой воды созависимость. Вот такой вот рабой, вот это, так сказать, такого психопатического партнера. И это очень плохая ситуация, потому что она как бы кормит собою.
Плохая для обоих, да?
И это его человек, да, вернее, его патологию. Угу. Да? И что здесь нужно понять? Вот когда ко мне приходят такие, чаще женщины, конечно, и мужчины тоже, кстати говоря, ну, просто вообще женщины приходят чаще.
Не просто женщины приходят чаще.
Статистика такова. Мы говорим о том, вообще, с чем она имеет дело. С кем и с чем. Вот это не он такой монстр, а он как бы болеет вот этой монструозной болезнью. Вот психопатия – это не человек, да, и поэтому, когда, так сказать, я учу своих, так сказать, пациентов, клиентов, да, участников мастерских, там, участников наших школ, дифференцировать, разделить, как мы это делаем в христианском, да, вот, так сказать…
Отделить человека от греха.
Да, человек не равен греху, и грех не равен человеку. Здесь то же самое, только на более низком уровне. Есть человек, которого вы любите, с которым вы живете. Есть его психопатия, психопатия его характера. Угу. Вот то, как он существует. А когда вы видите, что он, так сказать, он исчезает, а приходит как бы к вам, это его психопатия, попытайтесь поменять свою позицию.
Так.
Чего вы раскрываете свое сердце, душу? Пытаетесь достучаться до этой психопатии. Ей это зачем? Ее задача съесть его и вас, всех съесть вокруг. Чего вы с ней разговор разговариваете? Как-то спокойно, грамотно. Вот мы вырабатываем какие-то тактики, стратегии. А говорит, когда вы видите человека, вот с ним и разговариваете.
Угу.
И, кстати говоря, я работаю, когда с людьми с психопатической патологией, я вижу эту точную разницу. Вот выходит этот человек к тебе, это совершенно другой голос, другая, вообще другая фактура, другая глубина. И когда вот мои клиенты научаются дифференцировать, да, одно и другое, человека и его психопатию, они перестают быть зомбированы, они перестают быть созависимы. Они обретают некую внутреннюю силу и ресурс. И тогда мы вообще не говорим, бежать из этого брака, не бежать. Понятно, что если, так сказать, женщина находится с, ну, рядом с человеком, которого просто пожрала эта психопатия, да, и он просто опасен. Он просто буквально для жизни. Это даже любой священник благословит развод. Но это, на самом деле, крайне редкий случай. Всё-таки...
То есть, простите, вот самый такой популярный случай, да, когда вот возникает с психопатом такая созависимость, и созависимый человек начинает кормить психопатию, потому
Конечно.
Что он полностью подчиняется вот ей, да, но, Наташа, вот как, какие могут быть инструменты, наверное, мы об этом не сможем, да, сказать, вот как переходить на, к личности, как не реагировать именно на эту психопатию характера, не реагировать на этот характер или как с ним вообще взаимодействовать?
Ну, я позволю себе такой пример чудесный совершенно.
Да, может
я
быть, что-то
студентам
конкретно.
Рассказываю. У меня был такой чудесный молодой человек, очень сильно ударенный вот этой психопатией, как бы характера, и, конечно, находящийся в такой тюрьме, да, этой патологии. И у него был такой опекающий очень отец, и любящий его и страдающий, конечно же, видящий, так сказать, всю эту трагичность, и перспективу очень тяжелую, конечно, этого парня. И он ко мне попал, я была не первым его психологом. у него были очень тяжелые отношения с родителями, он был таким взрывным, как раз вот такой возбудимый психопат, агрессивным, приступами.
Угу.
Швырял вещи, вопил, ругался и так далее. Такими волнами, как цунами, находила и отходил. И там была, так сказать, как бы такая типичная ошибка вот психологов, как мне кажется, до меня. Они все время говорили, вот, они твои родители. Это была церковная семья, и они обращались, как я понимаю, до меня, я тоже крестьянским психологом православным. И, конечно же, они говорили, ну как же,
почитай
отца и мать, пятая заповедь. А психопатия, так сказать, это донравственный уровень. Ей пятая заповедь,
расти,
понимаете, совершенно неинтересна. Поэтому это все не работало. И я просто понимала, что он настолько вот погребен на этом этаже патологического характера, да, вот этого психопатического характера, что вот только там с ним и надо разговаривать. Я ему стала говорить, что, ну, слушай, ты так груб, а там была главная проблема, они не дают ему достаточно денег. Он был студент. Я говорю, слушай, ну, я бы тебе тоже денег не дала, если бы так вот по-хамски мне там мой ребенок требовал там с кулаками, воплями. Как-то, знаешь, надо как-то умело, тонко как-то.
То есть вы на уровне денег, да, подцепили.
Он так заинтересовался, говорит, ну так напишите за меня. Я говорю, нет, извини, пиши сам, я тебе поправлю, покажу тебе мои правки, ты их, ну, так сказать, как-то
написать,
примешь
написать
и отправишь.
Написать свою просьбу денег?
Ну, смс,
ага,
да, типа телефон.
Так.
Что я делала? Я делала ровно то, что предлагает делать Ганушкин. Воспитание столь же важно, сколько терапия. Как правильно то делать. И вот мы с ним упражнялись. При этом родителям я говорила, не вздумайте идти у него на поводу, потому что родители бедные, как правило, находятся в двух состояниях. Они жутко жалеют этих детей и всячески им потакают, потом выгорают и хлопают дверью, потом возвращаются из-за чувства вины. И вот эти качели бесконечны.
Очень узнаваемо.
А, вот, и я им сказала, слушайте, ребят, если вы, ну, вот как бы не возьмете себя в руки, вот мы ничего не сделаем. Давайте-ка, вот не отступайте сейчас, да, подвесьте ситуацию с деньгами, вот ничего ему не давайте пока. С голоду не помрет.
Несмотря на его чудесный СМС?
А,
который
да,
вы
несмотря
его,
на его чудесный
который
СМС.
Который вы его учите писать.
Да, совершенно верно. Я ему говорила, ты должен показать им, что вот твоя вежливая форма Теренова – это устойчивая такая ситуация, которая будет теперь дальше продолжаться. Поэтому, пожалуйста, упражняйся. Вот они мне денег не дают. Я говорю, мы встречаемся вместе и все это обсудим. Количество денег, которые они будут давать тебе в неделю. Мы там договорились с мальчиком там на условно там 3000 в неделю, с родителем договорились на условно на 3000 в неделю. Все соединились, и это была среда. И мы, в общем, а он мне говорит до нашей встречи, ну как же, вот я начну злиться, я вот, понимаете, не могу порой совладать с этим состоянием. Я говорю, слушай, ну давай я тебе рукой буду постукивать по столу. А если буду чувствовать, что ты начинаешь как бы накаляться, да, вот в самом начале попытается ухватить. Вижу, что он все время смотрит на мою руку. Ведет себя идеально при встрече. Смотрит на мою руку, очень вежливо, говорит, да, мне 3000 хватит. Родители кладут эти 3000 на стол. И он пальчиком ставит на 1000 и отправляет им назад. И говорит, в понедельник мне эту 1000 вы уже дали. Поэтому я возьму сейчас в среду только 2. Вы понимаете, что этот жест был личностный, а не психопатический. Вот, понимаете, когда вас
чуть-чуть
скажут,
чуть-чуть увеличилась личность за время работы.
Она сильно увеличилась. Это был личностный поступок. Это было про родителей, это было про правду, про справедливость, про уважение. Это не язык психопатии.
Поэтому... Это не только про нашу тему программы. Это, мне кажется, отличный пример для всех родителей.
Понимаете, поэтому, строго говоря, здесь как к чему можно, так сказать, нас всех призвать? Читайте книги, исследуйте это явление, думайте над ним, смотрите внимательно, наблюдайте. Никогда не ставьте, так сказать, вот этот жирный крест на человеке, потому что это неправильно, это неправда. Там, за этой болезнью, всегда страдающий человек. И ему надо помочь из этой тюрьмы выбраться. И только любовью, знанием, терпением и внутренним каким-то достоинством, да, вот непотаканием, и этот путь можно пройти.
Вы знаете, так получилось, что мы, как то, что называется, разогнались и начали давать конкретные примеры и рекомендации, можно сказать, в конце программы. Поэтому думаю, что на этом месте возникнет очень много вопросов. Давайте продолжим нашу беседу. В следующую субботу выйдет вторая часть программы, где мы ответим на ваши вопросы. С нами была наш постоянный гость, эксперт Наталья Инина, христианский психолог, руководитель Центра психологии взросления, преподаватель психологии МГУ имени Ломоносова и Российского православного университета Святого Иоанна Богослова. С вами была Анна Леонтьева и Елена Писарева. Спасибо вам за эту беседу, очень полезная.
Спасибо.
Спасибо, дорогие друзья.
Всего
Спасибо.
Доброго.
До свидания.
До свидания.
Вера и психология.